«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 14 лет назад, в такие же августовские дни, весь мир следил за судьбой терпевшей бедствие подводной лодки «Курск». Этой трагедии предшествовали таинственные взрывы в московском торговом комплексе «Манеж» и в подземном переходе под Пушкинской площадью. А 10 лет назад потерпели крушение два пассажирских авиалайнера. Был взрыв на остановке в Макдональдсе, и вскоре, 1 сентября, произошла трагедия в Беслане. «Август в России. Время катастроф» – таков подзаголовок нашей сегодняшней беседы с журналистами Еленой Милашиной, обозревателем «Новой газеты». Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер, Владимир.
И Иваном Егоровым, автором фильма «Правда о Курске», военным корреспондентом издания «Газеты» в Беслане. Он у нас на прямой телефонной связи. Елена, как по-вашему, вот спустя 14 лет, вся ли правда о трагедии Курска известна обществу?
Ну, с точки зрения официальной версии, трагедия Курска расследована, в общем, это, я считаю, одно из самых лучших расследований подобного рода катастроф в мире. Другое дело, что выводы следствия не соответствуют тем фактам, которые следствие установило в ходе этого расследования. И если опираться на выводы, потому что у граждан мало возможности прочитать все тома уголовного дела и прийти к собственному мнению, то нет, полная правда о Курске так и не стала известна, если говорить о официальных выводах следствия. Если говорить о усилиях представителей потерпевших, в первую очередь адвоката Кузнецова и тех журналистов, которые вели расследование этого дела, читали материалы уголовного дела и, в принципе, писали об этом, то, в принципе, все причины трагедии, они установлены. И хроника трагедии, как умирали подводники Курска, это все в открытом режиме. И любой человек может, в принципе, найти эту информацию и прочитать, если есть желание.
Ну вот официальная версия, что в первые часы, чуть ли не минуты после трагедии погибли моряки, а записка капитана-лейтенанта Колесникова это опровергает, как вот тут быть?
Ну, официальная версия. Дело в том, что были сначала официальные высказывания в первые дни трагедии, когда действительно всех членов экипажа «Курск», 118 человек, похоронили в первые же минуты катастрофы. То есть после первых взрывов заявляли в первую очередь представители флота, все погибли. Хотя именно те самые представители флота, которые об этом говорили на всю страну, они знали точно, что часть подводников остается в живых, потому что были записаны, повторяю, записаны и слышали эти звуки люди во время непосредственно записи. Запись велась в прямом эфире, то есть с лодки стучали, стуки сос. Это были действительно произведенные человеком удары металлическим предметом о переборку затонувшей подлодки. И динамиком, я еще раз подчеркиваю, в прямом режиме это было выведено на весь Петр Великий, экипаж Петра Великого 600 человек, и все эти люди слышали стуки сос. Они еще фиксировались 14 августа 2000 года. Так вот, зная об этом, тем не менее, официальные представители флота говорили о том, что все похоронены. В октябре 2000 года, когда наши водолазы смогли достать из 9-го отсека, это отсек живучести, 12 тел, не только на Колесникове, капитане Колесникове, но еще на двух подводников погибших были обнаружены три записки. Но чем отличается записка капитана Колесникова? Там была временная хронология. И стало понятно, что нам врали, что все погибли сразу после взрывов на лодке. Ну, а потом следствие начало устанавливать время, пытался устанавливать точное время смерти. И пришло к тому, что это невозможно сделать с точки зрения судебной медицины. И время смерти можно установить только по другим признакам, в том числе по стукам сос, которые были зафиксированы, расшифрованы, по ним были проведены экспертизы. Все это есть в материалах уголовного дела. Тем не менее, когда стало понятно, что если это делать краеугольным камнем следствия и выводов следствия, то тогда нужно будет предъявлять, ну, возбуждать уголовное дело по халатности за неоказание помощи. Потому что Курск вообще не имел тогда права выходить в море, как и сейчас ни одна подводная лодка России не может выходить в море, потому что поисково-спасательных средств нет. Как не было их тогда, так и не было их сейчас. Это нарушение прямой инструкции мореплавания, в том числе и выхода подводных лодок в море. Вот. И тогда было принято решение после доклада Устинова Владимиру Путину. Владимир Путин был посвящен во все подробности катастрофы. Было принято решение, что людей накажут. Их действительно наказали, там уволили 14 офицеров Северного флота, включая командующего Северным флотом. Они не были формально уволены за курс, но тем не менее все они были отправлены в отставку. Но уголовные претензии не предъявили. А в материалах уголовного дела появились экспертизы судебного медика, главного судмедэксперта Минобороны Калкутина, Виктора Калкутина, который вот плохо закончил на самом деле свою карьеру, но это отдельная история. Но эта экспертиза четко говорила, что подводники умерли через 8 часов после взрывов, успев написать вот эти самые записки якобы. И спасти их было невозможно. То есть вся суть вранья. Они умерли так быстро, что даже если бы спасательная операция была вовремя проведена в соответствии со всеми инструкциями, все равно их было невозможно спасти. Вот эта экспертиза, она не имеет исследовательского части, она ни на чем не основана, она просто содержит несколько абзацев текста, но он основываясь на этой экспертизе и еще на одной очень полной экспертизе, на самом деле, штурмана ВМФ РФ на тот момент Козлова, который тоже плохо закончил с уголовным делом на данный момент, но совсем по другому поводу, он делал пилинг стука в СОС. И делая этот пилинг, делая экспертизу, он пришел к выводу, что стуки СОС, да, были, но стучали неустановленные люди с подводной части надводного неустановленного корабля. Не в месте, где затонул Курск. Вот на основе этих двух экспертиз следствие пришло к выводу, что никто не виноват в гибели подводников, потому что они прожили всего 8 часов после взрывов на Курске.
Дадим слово Ивану Егорову, нашему коллеге, автору фильма «Правда о Курске», впоследствии военному корреспонденту в Беслане, а ныне обозревателю «Российской газеты». Добрый вечер, Иван. Как вы считаете, вот почему столько взаимных противоречий в официальной версии и в тех обстоятельствах, о которых рассказала Елена? Вам слово. Добрый вечер, Иван.
Да, добрый вечер, Володя. Лена, скажите, пожалуйста, вы уголовное дело читали?
Читала.
Там интересно, и как, и где, и сколько томов вы прочитали?
Все тома, я знакомилась со всеми томами, потому что это дело было рассекречено Борисом Аврамовичем Кузнецовым, представителем потерпевших. Это дело было у него в архиве. Этой темой я занималась очень много лет, поэтому читала все.
Вот я так и понял, что вы вообще-то говорите, знаете, то же самое, что говорил Борис Аврамович Кузнецов, который тоже, вы не упомянули, что плохо закончил на данный момент, да, на секундочку. Вот, Елена, скажите мне, пожалуйста, записка Колесникова, которую вы совершенно правильно сказали, что она датирована точным временем, во сколько написал последнюю запись капитан Колесников?
Это точно следствием не установлено. И еще раз говорю, официально...
Как-то не установлено, там точное время есть, стоит на этой записке.
Я еще раз говорю, там несколько частей, они написаны в разное время, это видно по почерку...
Хорошо, последняя датированная запись, а сколько?
Я еще раз говорю, это точно не установлено, есть время, но нет суток.
Там есть точное время указано. Вот, Елена, вот знаете, вот...
Давайте, укажите.
Вы вроде бы изучали хорошо дело, да, но вот мне не нравится, что зачем вы так передергиваете факты.
Есть. Какие факты я передергиваю?
Есть абсолютно.
Какая точная дата?
А вот я вас спрашиваю, вы же читали дело. Вы же
какая точная? Я вам говорю, что точной даты там нет, там есть только время. Там нет точной даты. Скажите мне точную дату. Скажите мне точную дату. Сейчас,
12 августа, 15 часов, 15 минут. Вот то, что было у нее последняя запись, датированная. Там на оборотной стороне было еще личное письмо.
Еще раз говорю, эта дата там есть, но там есть три части записки. Он не датировал все три части записки. Я еще раз вам говорю, да, первая дата есть, 12 августа, от этого следствие отталкивается. Но еще раз говорю, он писал, и это видно по тому, как он как писал первую часть записки, вторую, личное обращение. Она написана в разной ситуации, понимаете, когда...
Вот знаете, я в отличие от вас полгода посвятил этому делу, я прочитал все 118 тому, а еще просмотрел видеоматериалы следствия, которые... во время подъема были. И я знаю, понимаете, что там было, ну, как бы в теле. А вот вы говорите то, что вам Борис Абрамович сказал. Это замечательно. И на основании этого вы обвиняете сейчас несколько сразу людей в том, что они были некомпетентны. Вы говорите, несколько записей Колкутина, вы извините, там экспертиза, несколько томов военно-медицинского.
Ничего подобного. Ну, ничего, конечно, подобного.
Вот видите,
да, спустя... Володь, ну, я, понимаете, спустя столько лет мне обидно. Я тогда... Так скажем, я когда за все это дело брался изначально, вообще-то я польский офицер. И для меня
погибшие ребята,
это мои братья, да? И когда я брался,
Вообще граждане Российской Федерации. Начнем с этого. Да. Поэтому это ваши братья, не ваши братья, офицеры, не офицеры, они граждане Российской Федерации. И тут не нужно рвать на себе тельняшку.
Да? Угу.
Это не аргумент.
Я вам не про это говорю. Я про то, что...
И вы мне говорите, что там тома судебно-медицинских экспертиз. Это неправда. Правда? Это неправда. Нет томов. Там есть 12 экспертиз тех тел, которые достали.
Вы говорите, маленькая записочка, вот это 12 экспертиз, это маленькая записочка, сколько страниц этих экспертиз занимает, понимаете? Там исследование гликогена в крови, то есть вот почему установили точную гибель, что не позднее, ну... Я говорю по экспертизе, а я не говорю голословно о том, что как бы то, что вы придумали, или то, что придумал Кузнецов. Причем я хорошо знаю Бориса Абрамовича, мы с ним дружили, пока он был в России. И общались на эту тему много раз. Знаете, по экспертизам установлено, что погибли все не позднее, 8 часов.
Нет, во-первых, это не формулировка судебного эксперта медицинского. Это раз. Не может быть не позднее. Это раз. Во-вторых, во всех 12 экспертизах время точное не установлено. Экспертиза Колкутина состоит из этих 12 экспертиз, которые сложены одна на другую стопочкой. И одного листика, где написано, что погибли через 8 часов. Нет никакой исследовательской части в комиссионной экспертизе Колкутина. И не надо мне сейчас это говорить, потому что я вам лично и читателям, зрителям, слушателям радио Москвы завтра предоставлю эту экспертизу полностью. Покажу, из чего она состоит. Экспертиза господина Колкутина. Вы занимались этим полгода, я занимаюсь этим до сих пор. В Европейском суде находятся две моих жалобы, как раз таки касающиеся экспертиз Козлова и Колкутина. Вот давайте дождемся решения Европейского суда по этому поводу.
И что же решил спустя столько лет суд европейский, скажите мне?
Я вам говорю, давайте дождемся решения. Дождемся.
То есть он до сих пор не смог ничего решить, да?
Вот видите, оказалось... Много загадок таит в себе гибель Курска. Давайте тогда чуть-чуть пошире возьмем те события. Как вы считаете, Лен, как вы оцениваете поведение президента к тому времени, начинающего президента Путина в те дни?
Ну, это была первая его трагедия. И... То, что он с опозданием отреагировал на трагедию, которая считается до сих пор национальной, да, можно списать на то, что он пришел к власти совсем недавно, и у него еще не было такого опыта. Вот. Тот факт, что он пообещал честное расследование, оно не состоялось, факт. Никто не был привлечен к уголовной ответственности за то, что лодка с неготовым экипажем вышла на учение, что взорвалась торпеда, которую экипаж Курска никогда до этого не отстреливал, что подводники в 9-м отсеке, 23 человека, жили минимум до вечера 14 августа, и их не смогли спасти, что Курск вообще вышел в море без обеспечения поисково-спасательных средств. Это все было сокрыто от граждан официальным следствием. После гибели Курска впервые, может быть, в России, ну и катастрофа такая была, в общем, с гибелью комсомольца, современная Россия, наверное, первая, да. Вот, стали людям платить за горе. Это заслуга Владимира Владимировича Путина. Я присутствовала в Ведяево, когда он встречался в Доме офицеров с родственниками погибших. И помню накал страстей. Вот. Но совершенно точно помню, что когда Владимир Владимирович затронул эту больную тему, сколько зарабатывает офицер, в том числе командир подлодки, как мало и как плохо на самом деле живут люди в таких базах наших. Вот. Это был очень чувствительный момент, и было пообещано родственникам, большие компенсации они были выплачены. Вот. Это были прецедент. На самом деле я считаю, что таким образом людское горе купили. Вот. Но, с другой стороны, никто этим людям не судья. Другое дело, что добиваться расследования, большинство из этих людей не стали. Или очень быстро прекратили. Вот. Ну и сам последний факт, который меня убивает больше всего. Спустя 14 лет после гибели подводной лодки «Курск» очень много говорилось о том, что мы должны иметь спасательные силы, поисковые силы, на случай, если такая трагедия повторится. Ну и вообще, в принципе, должны иметь. Вот очень достаточно большие деньги были выделены для этого и выделяются каждый год. К сожалению, мало что сделано. Если такая трагедия произойдет сейчас, мы не сможем опять ничего сделать. Только если будем привлекать иностранцев, как это было, когда у нас затонул батискаф, и мы привлекли, спасибо, тогда было политическое решение, спасателей иностранных, и они смогли спасти.
Иван Егоров, вопрос. Чем вы объясняете вот отсутствие спустя 14 лет поисково-спасательных средств для подобных случаев? Вам слово, Иван.
Володя, у меня опять вопрос к Елене. Елена, а вы чем оперируете? У вас откуда данные, что у нас ничего до сих пор нет? Вы не знаете, сколько у нас судов за последние годы спущено на воду поисково-спасательных? Сколько у нас есть подводных лодок специальных поисковых?
Сколько у нас судов спущено с глубоководным водолазным комплексом за последнее время? Да. Скажите мне, пожалуйста.
Ну, вы мне скажите, сколько?
Я вас спрашиваю. Сколько? Нет, вы сказали, я не знаю, сколько спущено. Давайте вы мне скажите.
Нету таких
судов. Я считаю, что нету. Носителей с глубоководным водолазным комплексом просто нет. У нас сейчас строится кошмарным образом Игорь Белоусов с 2001 года. Ну вот он в ноябре должен сдаваться, он не сдастся и никогда не будет спасать.
Ваша версия, Иван,
сколько, считает, да, что ноль. Пожалуйста, вашу версию скажите.
Корабли, которые были, как бы, в тот момент, они, в принципе, то и остались. Их модернизировали частично, частично там обновили. То есть несколько кораблей у нас все-таки есть. Я не знаю, насколько они сейчас в боеготовом состоянии, но надеюсь, что то есть они могут выходить в море и могут проводить спасательные операции. Я знаю, в принципе, не по кораблям, я знаю, чем у нас обеспечены отряды, то есть поисково-спасательные, глубоководные. Они сейчас по последнему слову техники. В том числе у нас есть и разработка по секретным глубоководным лодкам, которые тоже могут участвовать в этих операциях спасательных. То есть, в принципе, за эти годы...
Скажите, пожалуйста, за донуши подводной лодки сколькими способами и какими можно спасти подводников?
Вы про какие лодки сейчас говорите?
Ну, если про наши трагедии. Подводные лодки третьего поколения. У нас другие, смотрите, в общем-то, особо и не плавают.
Ну почему? Смотря на какой глубине. Дизельные мы спокойно все спасаем нашими спасательными средствами. Если дизельная затонет в Балтике.
Скажи, сколькими и какими способами можно вывести подводников затонувшей подводной лодки? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос.
Людей, да?
Да, людей. Через как? Через торпедный аппарат, всплывательная спасательная камера и через девятый отсек, так? Камень с площадкой.
Не могут пристыковаться спасательный аппарат, они могут выйти сами. Может всплыть в последних лодках спасательная капсула, которая не всплыла на Курске, которая...
И не могла всплыть.
На трубке.
А? И не могла почему всплыть. Не могла? Она была повреждена во время взрыва.
После удара ее, конечно, после взрыва заклинило, да.
А теперь скажите мне, пожалуйста, есть ли у нас хоть одно судно-носитель с глубоководным водолазным комплексом, которое может пристыковаться к камень с площадки, есть, который был...
Есть.
Какое?
А я вам не буду его называть.
А, окей. Ну, хорошая
тема. Потому что, нет, ну извините, ну как бы информация, чтобы нас сейчас и вас, и меня привлекли в прямом эфире за разглашение, нет.
Да я ладно, у нас когда-то спасательные средства стали особо секретными. Ладно, хорошо.
Ну, ответ получил. Вы знаете, что такая лодка, есть такое судно на
Сицилии.
И лодка сейчас как раз ходит на учение, между прочим.
Вы про Декстер, что ли, говорите?
Я могу сказать, что если бы не было Курска, то у нас бы действительно сейчас вообще флота не было. Вот, если бы не было этой трагедии, то все бы вообще вот, затмило, пропало. И слава богу, что хоть что-то стали выделять.
Выделять стали не что-то, а очень большие деньги. Вот проблема в том, что на самом деле то, как этими деньгами распоряжается департамент по обеспечению государственного заказа в этой конкретной специфике поисково-спасательного оборудования, это очень большой вопрос для военной прокуратуры и Следственного комитета.
Ну, поэтому там уже сменилось несколько начальников, если вы знаете, Лена, за последние годы.
Да.
Очень много меняется военных начальников, и даже какие-то дела заводятся. Только нам об этом не сильно сообщают. Но сам факт, если бы не было Курска, то сейчас бы у нас вообще бы весь флот бы просто утонул уже давно. Потому что было бы такое же пофигистское, наплевательское отношение. Вы совершенно правильно сказали, что как бы учения не были обеспечены. Но про то, что вы сказали, что экипаж был не подготовлен. Блин, ну вы мне извините, экипаж как раз был подготовлен. После похода через...
Но это был не тот экипаж, Иван. Ну, не тот. Знаете, если
бы...
Можно мне интернет? Можно вот я сейчас найду письмо человека конкретно с этого экипажа. Вот мы посмотрим, как они были подготовлены. Можно? Планшет, любое что-то.
Да, да. Сейчас я попрошу.
Я зачитаю просто, это будет замечательный пример подготовленности экипажа.
Да, давайте мы... Сейчас, да, это сделаем. Перенесемся на сколько лет позже? На 4 года позже?
Да, в 2004 году был Беслан. 2004
года. Да. Почему, как по-вашему, первые вот эти теракты на воздухе, два пассажирских самолета, не квалифицировали как террористические акты, два взрыва?
Владимир, знаете, я вот за конкретно этими террористическими актами или нетеррористическими не следила и не могу вам ответить на этот вопрос. Если, может, Иван, то ради бога.
Да, Иван, как вы считаете, перед Бесланом вот эти теракты, они имели заведомо отношение к терроризму?
А там была странная очень ситуация, потому что, ну, обычно у нас есть теракты, потом как-то кто-то о себе заявлял, то есть тот же Басаев... потом Умаров, ну, то есть как-то все брали на себя ответственность. А здесь два самолета вылетели, упали, и, то есть, полная тишина. Не было, то есть, ни экипаж ничего не сообщал. Действительно, была ситуация, что, ну, то есть, как-то непонятно, что это такое произошло. Уже позже, но, кстати, потом-то, насколько, вот сейчас я тоже, я не помню точно, но дело расследовалось, и, по-моему, все-таки его теракты расследовали. Когда нашли, когда обломки, когда определили, там, что это был внутренний взрыв, И даже нашли абсолютно точно, я помню, что в Домодедово нашли человека, который проводил, ну там, диспетчер, и тот, кто провел ту женщину там, или женщину на борт. То есть расследование было. Единственное, что оно не было громким. То есть почему вопрос? Ну, возможно, потому что когда уже случился Беслан, то есть уже все об этом и забыли.
Да, вот.
То есть вот это, кстати, наверное, первопричина. Нет, а потом дело там абсолютно там ушло, и посадили человека, и в итоге вышли, как всегда, Эмират Кавказ, который это все сделал. То есть расследование было, но вот широкой огласки не получило оно широкой огласки. Ну, в принципе, не мудрено после Беслана, как бы это так.
Да, Лен, вот вы занимались событиями в Беслане. Как по-вашему, почему некоторых фигурантов этого дела, террористов, до этого правоохранительные органы отпустили из-под стражи?
Владимир, ну, факт, что у найденных идентифицированных мертвыми, то есть найденных мертвыми идентифицированных террористов были практически у всех криминальные истории. То есть некоторые были судимы, некоторые были задержаны, отпущены. почти все практически, да. Это был странный момент, но почему они ушли, не получили сроки, не сидели долго, ушли, это вопрос не ко мне, это вопрос к на тот момент к Генеральной прокуратуре,
да,
и к господину Патрушеву, который был руководителем ФСБ.
Они занимались этим вопросом?
Нет, этим вопросом не занимались. Хотя потерпевшие ставили этот вопрос и неоднократно, как это могло получиться, что террористы с такой криминальной историей
оказались на свободе,
практически,
да?
Все, я еще раз подчеркиваю, вот все идентифицированы, из них, ну, наверное, 98%, я сейчас точно не помню, сколько из 32, которые официально, по официальной версии следствия, принимали участие в террористическом акте, но у большинства подавляющего была криминальная история. Вот, это очень, причем криминальная история не просто там по украл, ограбил, изнасиловал, а именно по участию в бандформированиях.
Иван, как настораживала ли вас вот эта криминальная биография некоторых террористов, которые участвовали в захвате Бесланской школы?
Сейчас пока чуть ушел от линии, я не понял, тех, кто как бы там остался, кого уничтожили, или кого потом, после, обнаружили живыми?
Нет, которых уничтожили, они оказались, были отпущены.
Все, я понял, да. Ну, в то время действительно была немножко странная ситуация, но она не странная. Она была на тот период, может быть, нормальной на Кавказе. Вы вспомните, что происходило в Чечне, из кого формировались подразделения, так скажем, местной милиции, ОМОНа. В то время то же самое происходило в Ингушетии, то есть, грубо говоря, вчерашним боевикам, которые официально не запятнали себя какими-то там серьезными преступлениями против мирного населения, им давали амнистию и в том числе как бы предлагали вступать даже в ряды правоохранительных органов местных, условно говоря. То есть возможно, что то есть это были те самые люди, которые попали либо вот под эту амнистию, то есть они спустились с гор, добровольно сдались, дали оружие, сказали, что мы... И вот так вот к ним... Возможно, они же даже, я не знаю, там, кому-то что-то заплатили. Но, скорее всего, это вот на волне было... В то время была волна, скажем, такого лояльного отношения к боевикам. Поэтому вот ничего такого... На тот момент для Кавказа, ну, это норма. То есть, и сколько было случаев, когда, ну, вот сейчас правозащитники тогда, точнее, очень много говорили о том, что в застенках пытают невиновных кавказских юношей. Да, действительно, много могли просто брать на проверки, проверять, и там, ну, что угодно там могло с ними происходить. Но в то же время также людей как бы проверяли, даже кому-то давали сроки, условно говоря, там, 3 года. Человек выходил, это мне рассказывали, кстати, оперативники, в том числе ФСБ, то есть вот ловят реального бандита, все уголовное дело, суд, сажают, через полгода он уже на свободе, условно досрочно выходит, а ему там дали 10 лет. Поэтому тут вопрос, ну, не знаю, к тому руководству республик, наверное, в то время, кто руководил. Отчасти, ну, отчасти, наверное, к ФСБ, хотя ФСБ не занимается надзором за последствиями, знаете, это уже другая вещь.
Да, я знаю, Иван, что вы...
То, что там попали люди, ну, извините, опасается, сколько бегал вообще, и Умарова, когда, вот Умаров только вроде его, Кадыров подтвердил, что да, убили. Ну, бегают люди, да, бегают, возвращаются, спокойно там живут, крышуют кого-то, получают деньги. Да, это есть на Кавказе, все это знают. Это до сих пор, кстати, это не... Что думаете, это новость? Нет.
Да, я знаю, что вы не исключаете, что некоторые боевики ушли живыми, да, Иван?
Я об этом заявлял тогда, я просто это видел. То есть, ну, когда шел бой, я просто видел, как по железке отходила группа боевиков, за ними там вертушка шла, преследовали. И, то есть, как сказали, что их уничтожили, вот доподлинно, как бы, тела никто не показал. Всех уничтожено, там, якобы, где-то за пределами школы.
Лен, вы допускаете, что ушли часть боевиков живыми?
Явно кто-то ушел.
Да, допускаю, потому что если анализировать показания потерпевших, в том числе непосредственно бывших заложников, которые были даны в суде по Кулаеву, то они описывают, причем разные люди, не сговариваясь явно, дают показания и описывают, во-первых, большее количество террористов, во-вторых, те группы террористов, которые... террористы вообще по показаниям заложников, они разделялись на некоторые группы, я сейчас не буду их все описывать, но тем не менее часть тех террористов, которые описывали заложники, их среди мертвых, тех, кто потом попал в материалы уголовного дела на фотокарточках, они не опознали, и скорее всего террористов было больше, и пришли они другим путем, и ушли, и уйти смогли. Но это следствие совершенно этот момент не проверяло. Это было выяснено только на процессе в суде по Кулаеву, по единственному выжившему террористу, по версии следствия. Вот. А в материалах уголовного дела этот момент не исследовался.
Иван, а вы доверяли вот этому следственному эксперименту, когда как... сельди в бочке посадили солдат в кузов грузовика, и ровно вот уместилось там столько террористов, сколько было найдено убитыми, и признали, что они все приехали на одном автомобиле.
Сон, да. Да нет, конечно, Володь, но вот, помнишь, я приехал в Ислам и рассказывал, когда вот, ну, вот первые впечатления, они самые были как бы сильные. Вот этот взрыв первый, да, произошел, когда начали, ну, задымился спортзал, начали убегать дети, мы начали там помогать, вытаскивать, и было затишье, минут 20, то есть никакой стрельбы особой, то есть не было ничего. То есть в это время вот основная часть заложников была спасена, то есть вытаскивали детей. И потом минут через 20 вдруг началась, ну, то есть когда уже там выпил Альфа, пошли внутрь школы, да, защищать, началась стрельба. То есть такое ощущение, что за это время все-таки часть боевиков переоделась, ну, там, из камуфляжа, условно говоря, смешалась там с заложниками, часть пошла, просто начала уходить. А в школе осталось, вот реально оставили такое ощущение засаду смертников, которые должны были, ну, делать вид, что вот они главные, и в то же время дать возможность уйти остальным главарям, там, или не знаю кому. И то есть вот эта вот передышка, да, то есть спрашивается, почему они сидели и ждали, пока все убегают? Ну, стреляли бы, нет. Все началось минут через 20, основной бой. И то есть у меня тогда возникали вопросы, но на них особо никто не ответил. Ну, кроме того, что действительно вертушки потом отрабатывали, уже дальше шли они вдоль Беслана, отрабатывали по кому-то уже за пределами школы. То есть это в тот момент, как я повторю, когда шел бой. То есть, ну, как бы школа была окружена фактически уже, ну, когда шел штурм. Соответственно, и уже выйти из нее было бы сложно кому-то. То есть, действительно, вот этот момент был сделан для того, чтобы выйти.
Да, вот вы видите, здесь масса загадок. Вот Елена нашла тот документ, который хотела...
Это письмо. На самом деле, письмо старшего лейтенанта Андрея Панаринова, хотя материал отдела с Ливаном...
Я напомню, что мы возвращаемся к трагедии Курска. Да.
Андрей Панарин не был членом экипажа «Курска», но попал в тот момент на «Курск». Вот смотрите, что он пишет. «Мы выгружали боевые ракеты, чтобы потом ими стрелять по мишеням. Стрельба будет на приз главкома. До 26 июня возились. То ракета неисправная, то комплекс сломался или опять какая-нибудь залипуха. Доходило до того, что с закрытыми глазами включали комплекс, нажимали кучу кнопок и тумблеров, садились в кресло, ноги на приборы выше человека и с закрытыми глазами сидели и ждали и молили Бога, чтобы все прошло нормально. И, наконец, все проходит нормально. Чтобы проверить, отойдет ли бортразъем. И когда все происходит замечательно, бегали по посту, как малые дети, кричали «Ура!». Были моменты усталости. Сидел в контейнере под ракетой, присоединял кабель и кричал от усталости. И вот 9 августа мы опять уходим в море и должны прийти 14 августа. А меня, как самого единственного инженера группы управления БЧ-2 на все три экипажа, самого подготовленного, кидает из одного экипажа в другой, чтобы сходить с ними в море, сдать задачу. Если бы не эти моря, мама... Ты давно бы приехала ко мне. Я не знаю, когда будет у меня время, чтобы ты могла приехать. Вот и все новости. Всем привет. До свидания.
Да, Лена, уточните, какой-то сайт нам надо сослаться.
Это на новая газета. Это то, что я делала на десятилетие гибели Курска. Материал называется статья «Невозможно без мата или без слез». Mm-hmm. Вот. Но это на самом деле не есть самое показательное даже пример на то, как уходил экипаж, из кого он был собран. Это, еще раз подчеркиваю, не тот экипаж Лячина, который ходил в 99-м в автономку в Средиземное море и по факту получил награды этого автономки. Вот. Это были даже не учения, это было, в общем-то, не спланированное действие, учения, да, но не планирующиеся, поэтому на тот момент они, экипаж Курска не был подготовлен, к сожалению, в первую очередь к стрельбе той торпеды, которая взорвалась, перекисно-водородной. Он ни разу ей не стрелял. И во многом есть версия Валерия Рязанцева, который входил в комиссию по исследованию обстоятельств. Была специальная комиссия, ну, можно сказать, промышленная комиссия, хотя по факту гибели Курска, я сейчас точно не помню, входил он в Климановскую комиссию, или это была комиссия Генштаба. Вот. Но у него есть версия, где он объясняет, почему взорвалась эта торпеда. И в материалах уголовного дела есть подтверждающие факты. И, к сожалению, речь идет о том, что этой торпедой никогда не стреляли, хотя торпеда совершенно... Ее потом сняли с вооружения, но она безопасная, торпеда. Вот. Проблема в том, что не знали, как ей стрелять, и именно поэтому она взорвалась.
Да, вот, Иван, вот Елена нашла аргумент в пользу своей версии. Как вы к ним относитесь?
Ну, это тоже немножко лукавство, потому что, возможно, один старлей, вот он пишет так, ну, это больше на такой военно-морской юмор похоже, чем ну, как бы реалии, потому что писать маме о технических подробностях, вот я не писал своим родителям, когда служил, ничего, что касалось службы.
Вы уникальный человек, он уникальный человек, все люди разные, нельзя на своем опыте делать вывод обо всех.
Ну. Хорошо, ну вот это один старлей, ну, было бы больше, подождите, там остальной экипаж, вот, то, что сделал Колесников, на самом деле... Выведя людей с пятого отсека по девятый в чек, да, и вот грамотно организовав, как бы пытавшись организовать их выход вообще на поверхность, это говорит о том, о его профессиональных качествах. То есть он служил там с лейтенантом.
Это и, говорит, ну, и... безусловно, и о профессиональных качествах, о мужестве, да, но другого не исключает.
Лен, я о том, что говорить обо всем экипаже, что он был неподготовленный, но это мягко говоря, ну, некрасиво. Это раз. Во-вторых, да, правда, они не стреляли этой перекисной торпедой 155-миллиметровой. Но для этого на борт Курска посадили на эти учения флагманского минера, посадили там чуть ли не весь штаб дивизии, тех людей именно, кто стрелял. Сам Лячин этими торпедами, еще будучи там десант, он стрелял, он знал, как стрелять. То, что, как бы... Торпедисты молодые могли не знать, это возможно, да, но для чего там флагманский минер? Но при эксплуатации этой торпеды, то есть возможно, что было допущено, как обычно, военно-морское разглядяйство. Кстати, в материалах дела, если вы читали все-таки, там все эти моменты описаны, вот именно то, что касается разглядяйства. Я их специально не в репортажах, в фильме, я это не указывал, потому что не хотелось просто... Ну, как бы о мертвых, ну, зачем? То есть говорить, что они сами по себе, что они за себя? Нет. Я говорю о том, что действительно там были моменты отключения техники, которые они специально... Вот Снегирь, вы знаете, что был отключен Снегирь? В момент торпеды там и перед. Знаете, да, об этом или нет?
Я даже не знаю, что такое Снегирь.
Вот видите, вот вы не читали, а этому посвящено несколько томов, между прочим, уголовного дела.
Объясните нам, Ваня.
О чем это говорит?
Бортовой самописец, который должен фиксировать все, ну как вот, грубо говоря, черный ящик самолета, то же самое есть на подводной лодке, только это такой здоровый бобинный аппарат с бесконечной лентой магнитной, который записывает все переговоры внутренние и внешние подводные лодки. То есть там все пишется, внутренние, ну то есть все команды, то есть которые дает командир, которые когда они выходят на связь со штабом, это все пишется. Так вот, вы знаете, там запись, то есть эти бортовые самописцы подняли и в итоге смогли расшифровать после года экспертиз, и их расшифровали. И последняя запись там, знаете, какая была? Запись была об успешном торпеды, но за день до этого электрической, то есть делать, как раз которые были испытатели, да, видели, то есть об успешном пуске, дальше все, до свидания, и дальше идет на этом снегире, полковнику никто не пишет, и музыка, вот, то есть просто идет вот эти все остальные сутки, идет запись музыки, понимаете? А это запрещено, по... ну то есть это грубейшее нарушение корабельного устава, это раз. Во-вторых, там был выключен буй, который должен всплывать, аварийно-спасательный буй, то есть просто его отключили, чтобы он не всплывал, потому что буи часто теряют, на, ну, мало ли, там, шторм, всплыть или еще что-то. Его отключили, чтобы он вот сидел, и поэтому не всплыл, поэтому курс не могли, кстати, и найти-то вот сразу. А так было обнаружено. И куча-куча всего. По той же переликсной торпеде там тоже то же самое могли отключить ревун. То есть переликсной торпеды, почему основной смысл? Там постоянно бы надо, когда она в боевом состоянии, надо стравливать перекись. Потому что, ну, как бы идет процесс окисления в резервуаре окислителя, который, кстати, взорвался. Что единственное, смогли от всей этой катастрофы доказать, что взрыв произошел именно внутри перекисной этой торпеды, и внутри резервуара окислителя, за счет чего крышка торпедного аппарата вылетела, пробила все отсеки, детонировали торпеды и так далее. Вот пошел первый взрыв, потом второй взрыв. Вот это смогли доказать. А почему не стравливали перекись, да? То есть действительно, может быть, там поручили двум матросам. Вот нажимает, вот это вот стравливает. Ребята, как всегда, там уснули, условно говоря. Ревун, который включается при повышении, да, вот это... уровня критического, он включается на командном посту, то есть вот на где лечимся, находится, он гудит так. Возможно, его тоже отключили, чтобы не будить, грубо говоря, командиров перед следующей успешной стрельбой.
Вот спасибо, Владимир, надо остановить Ивана, а то сейчас Ивана поручит вообще весь экипаж, что на самом деле ничего из этого не было, я думаю, не так было, и на самом деле экипаж был гораздо более профессиональный, чем сейчас нам Иван написал, но давайте мы... просто там очень там момент был принципиально сказан Иваном, но если мы уже перешли к Беслану, то мы к Беслану переходим. Если нет, давайте, то мы остановимся на Курске, потому что когда Иван говорит, что только из-за буя, который не всплыл и не указал точное место гибели Курска, Курск не нашли, я хочу спросить Ивана, скажите, пожалуйста, вот время первого взрыва на Курске с чем совпадает, если вы читали материалы уголовного дела?
С этим, с Петром Великим?
Совпадает с чем? Со стрельбой торпеды, когда Курск должен был произвести стрельбу. А по какой цели он должен стрелять? По АМГ, авиавесочной целевой группе. А по Петру Великому. Он вошел в район стрельбы, в район Курска. В это время раздается вместо стрельбы... раздается взрыв, который Петр Великий почувствовал. А Петр Великий очень большой кораблик. А после этого есть инструкции, они четкие, что делает, если нет стрельбы, если нет доклада, если лодка не всплывает, командир не докладывает о произведенной удачной торпедной стрельбе. Что должен делать командующий, в том числе флота, который там на Петре Великом в этот момент находится, и вообще руководитель учений? Что было сделано из этого? И если бы это было сделано... ушел бы Петр Великий из района, где Курск стрелял, затонул? Да. Или это они вопрос... вовремя бы нашли его, если вопрос бы они вовремя подняли через час вопрос тревогу? О чем вы говорите? О каком буе?
Да, ушел же Петр Великий.
Такой специалист, я смотрю, военно-морской.
Да, я такой специалист. Мне Владимир Иванович Куроедов ровно такие же слова сказал. Вы знаете, мы говорим с вами как специалисты, да. Я изучала то, о чем я говорю, много лет.
Эти вопросы вот Попову надо было задавать. Почему Петр Великий ушел?
Я их задала Куроедову и не получила на них ответы. Хотите, почитайте интервью, которое я сделала с ним ровно через год после гибели Курска. Ни на один из этих вопросов Куроедов не ответил.
А потому что ему нечего было ответить.
Все правильно, Иван. Нечего. Но тогда не говорите, не покрывайте их сейчас, не говорите, что только из-за буя не всплывшего они не смогли Курск найти. Они Курск не нашли, потому что они струсили и кинули Курск, когда можно было бы еще спасти, если бы они все сделали правильно, если бы они не испугались, если бы они не думали, что это самая безопасная в мире лодка, которая обязана всплыть, что бы с ней ни случилось, потому что с ней не может ничего случиться.
Да, ну что, журналисты, видите, спорят до сих пор, а специалисты и большие адмиралы остались в стороне, стали, по-моему, сенаторами, да, если я не ошибаюсь?
Сенаторами, руководителями клубов или там возглавили клубы адмиралов, как Владимир Иванович Кураедов, с него как с гуся вода, извините за выражение.
А кто, по-вашему, Елена, должен был бы предстать перед судом?
Знаете, я не следователь, я не могу на себя брать, и не прокурор, да, я не могу брать на себя право формулировать обвинение, квалифицировать вину человека и предъявлять ему обвинение. Вот. Я считаю, что вообще-то они должны были, по крайней мере, признать свою ответственность, признать, что они врали, хотя бы много лет спустя. Ну, а следствие, оно должно было довести, я еще раз говорю, великолепным образом расследована эта трагедия. Осмотр места происшествия, ну, в данном случае это субмарина, которую подняли, он не имеет себе аналогов во всем мире. То, как сделано это следственное действие. Я знаю Артура Егиева, который знакомый с ним, который возглавлял следственную группу по этому делу, и других следователей, они действительно профессионально очень расследовали. Но им был дан приказ в самом конце. Выводить из... То есть не надо было суда. Нужно было, конечно, дело Курска довести до суда, потому что за халатность там состав был... Вот, я еще раз говорю, я не следователь, но состав по халатности там был. И предъявлять надо было. Возможно, таким бы образом оказался последствием, в том числе и главком военно-морского флота на тот момент Владимир Иванович Кураедов. По крайней мере, бы свидетелем точно. Сохранил бы он после этого суда свое место, не знаю. Я имею в виду, остался бы главкомом. Но во многом, я думаю, из-за его личных хороших отношений с Владимиром Владимировичем Путиным это дело было прекращено за отсутствием виновных. Я просто приведу другой пример. В 2003 году во время буксировки затонула лодка первого поколения, отстойная так называемая лодка. Она шла на завод по утилизации. Собственно, она не шла даже сама, ее буксировали туда. Специально была понтонная система сделана, потому что своим ходом она уже не могла идти. Она была, в общем-то, ржавая такая, большая консервная банка. Вот. При буксировке она затонула. Погибли люди. Из 10 человек только один выжил. За это сел командующий, то есть не сел, извините, но был осужден на 4 года. Осужден командующий Северным флотом Геннадий Сучков. Ну, сравните просто две эти катастрофы.
Да, мы помним ту катастрофу, да? И тоже удивлялись, да. Иван, а вот да, вы объясните, как военный человек, многие удивлялись, зачем при буксировке Курска сложным образом как-то отделили, да, носовую часть и еще глубинными бомбами ее уничтожили. По-моему, это главное было объект исследования, носовая часть.
Ну, смотрите, я тоже эти все вопросы вот как раз и Артуру Егиеву задавал. И вообще, я, Лен, вот я когда приступал к этому всему, я сразу сказал всем, я вам не верю, всем следователям, всем, я вам не верю. Я, то есть пока я все сам не копал вот, и не увидел то, что они говорят, то, что не сделал свои выводы, я как бы ничего не говорил. Так вот, я спросил сразу про первый отсек. Зачем действительно отрезали, оставили? На что мне ответили? Ты понимаешь, мы в процессе подъема, ну, от первого тел, и, ну, когда шла операция осенью, подняли несколько тонн обломков, фрагментов первого отсека, подняли все, что можно было поднять. То, что там осталось от первого отсека, это уже было просто как бы кусок железки, которая мешала подъему, ну, действительно нашли куски торпеды этой, да, ничего.
Я совершенно там с вами согласна, все так оно и было, и я, да. Я, да. Меня это не вызывает.
Мы подняли несколько тонн до еще подъема Курска, несколько тонн, поэтому смысла поднимать вот эту первую часть, которая могла опрокинуть. Вы же помните, там вся эта эпопея вообще с понтонами. То есть мы подключили голландцев, мамут, мы подключили американцев. То есть там, ну, на самом деле уникально, никто в мире этого ничего не делал и вряд ли когда-то еще и сделает. Потому что на самом деле успех там, не знаю, даже не 50 на 50, наверное, ну, 30 на 70 было при подъеме. Поэтому мы сказали, что мы ничего не хотели утаить и подняли то, что подняли. И действительно, когда подняли же, лодку завели в док, вот в этом разрушенном, грубо говоря, втором, третьем, четвертом отсеке, там же еще оставались тонны не разорвавшегося тротила. Это фактически было. То есть это реально все было очень опасно. Ну, то есть это вот объяснение, как бы, следствия. И, кстати, Лена, насчет следствия, я тоже со следствием не говорил. Они мне по секрету сказали, что у них изначально была команда ФАС. То есть они должны были нарыть все, что можно, но посадить. Там командующий флотом, не важно. То есть у них было прямое указание найти виновных.
Иван, они нарыли. Они нарыли. Это
да, потом, наверное, дали команду.
А потом была другая команда.
Были доказ... Ну, нет, если... они говорят, если бы были прямые доказательства вины гибели, вот именно в том, что они виновны в гибели, они бы сказали, а так, ну да, может быть, я не знаю, может быть, ну, по халатности никто не возбуждал дело. Возбуждали дело?
Меня дело вообще нигде не возбуждали.
Нет, изначально почему там...
Причем 263-й это как раз халатность.
Изначально было дело.
По нарушению техники безопасности, да, при выходе в море, там как это правильно называется, сейчас точно не помню. А потом переквалификации даже.
Да, кстати, сейчас, Лен, закрыли все дела по Курску или какое-то
оно
еще?
Оно единственное было, одно, и было все вынесено, ну, постановление, да, об отказе, возбуждении уголовного дела против лиц, которые были виноваты в том, что Курск ушел не готовый, что экипаж ушел не готовый, с нарушениями, что все, все. Там была такая, там, ну, тома нарушения.
Там были фигуранты, там вплоть до того, что американскую и английскую лодку тоже командиров хотели привлечь, ну, то есть, если они были бы виновны, то есть это было все. То есть эти версии тоже. И, кстати, с этими лодками еще больше вопросов, которые Толедо и вторая, забыл, они же тоже получили повреждения, и действительно их ремонтировали на рейде, и действительно там буй, который, кстати, Петр Великий нашел в Туше. Это был иностранный буй, который они почему-то не смогли из воды вытащить.
Нет,
да, то есть это было. Нет, это в бортовом журнале Петра Великого, это в уголовном деле есть, что они наблюдали буй, ярко-красной раскраски, который не как бы не для наших лодок.
Который потом вот.
Но с этими лодками мы же заправили, кстати, Генпрокуратура тогда отправила запрос в Пентагон. Находились ли ваши лодки в районе учений? Ответа нет до сих пор, кстати. Вот почему мы в эту сторону тоже ничего не смотрим и не копаем. Вот у меня вопрос.
Давайте, вопросов масса. А по Беслану все дела закрыты, Лен?
Нет, по Беслану дело будет вестись, видимо, вечно, чтобы не допустить. Понимаете, как только дело приостанавливается или закрывается, не дай бог, то потерпевший имеет полное законное право знакомиться с материалами этого дела. А вот по Беслану, я думаю, что это дело не будет никогда
чтобы
даже приостановлено.
Чтобы не дать им познакомиться.
Да, чтобы не дать. К сожалению, когда сменился, сейчас не вспомню, в каком, в 2009 году, руководитель следственной группы Солженицын Александр Николаевич, хоть и вредный был человек, но к потерпевшим относился более-менее сочувственно. Вот. И очень много позволял им, собственно, у потерпевших есть какие-то права, согласно нашим кодексам. Но он тогда эти права соблюдал, и очень много... и дело по просьбе потерпевших, по ходатайству даже, если быть точным. Вот. И очень со многими материалами знакомил их. И более того, сотрудничал с некоторыми потерпевшими. То есть был нормальный, более-менее, что в нашей стране можно сказать нормальным, контакт со следствием. К сожалению, когда Солженицына отстранили от следствия бесланского, и теперь там... Я сейчас не помню фамилию следователя, его мало кто знает. У следствия появилась новая манера поведения с потерпевшим. Они практически не допускают потерпевших к материалам уголовного дела. То есть потерпевшие не получают никаких бумаг, хотя должны хотя бы о продлении следствия получать регулярно. Вот. Их не знакомят с экспертизами, и неизвестно, проводятся ли эти экспертизы по делу. И вообще со следственными действиями по делу, чем занимается следствие на протяжении уже такого времени, об этом потерпевшие мало что знают, потому что следствие это скрывает. Я еще раз говорю, что вряд ли оно будет приостановлено даже, уж тем более закрыто. Формальный предлог, почему оно тянется, это идентификация террористов.
Спасибо. Напомню, что сегодня трагедии Курска и трагедии Беслана, которой мы еще будем посвящать нашу передачу, мы обсудили с журналистами, которые занимались этими вопросами, Еленой Милашиной из «Новой газеты», Иваном Егоровым из «Российской газеты». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.